Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин. Я, как всегда, на удаленном режиме. И мне помогает Константин Никишин, который превращает музыкальные файлы в то, что нужно для радиовещания. А Александр Цернес, наш замечательный звукорежиссер, сводит все воедино. И мы втроем постараемся, чтобы вам в ближайшие два часа было с нами интересно. Но Константин Никишин сегодня не только мой помощник, но и сам будет ведущим во второй части программы, потому что он сегодня будет представлять альбом Жорди Савала, который называется «Ибн Батута. Путешественник по миру ислама». Сегодня мы с вами будем заниматься ориенталистикой в музыке, в опере, потому что это очень нам сегодня важно. Человечество в Европе переживает очень важный момент, когда нации стали перемешиваться, и мы в Москве очень хорошо знаем это приехавшее, так сказать, население этих людей, которые живут рядом с нами, вместе с нами ездят в метро, ведут такси, когда мы в нем едем, вступают с нами в разные разговоры. Мы ведем с ними эти разговоры, но мы редко слушаем их музыку. Между тем, у Европы есть своя традиция восприятия восточной музыки. Поэтому мы сегодня будем заниматься восточной музыкой, а в качестве настройки я прочту свое стихотворение, которое было написано давно уже, в 90-е годы. Японская прелестница щелкнула веером и ёкнуло сердце у насупленного жезлоносца. На лице прелестницы юной лишнюю складку он заметил в правом уголке правого глаза и сердцем постиг, что избран. Подруги затеяли церемонию танцевального чествования, и фигура танца сблизила лица. Жезлоносец заметил в левом углу верхней губки едва заметную дрожь и сердцем постиг, что избран навек. Тут полагалось по ритуалу глаза и губы занавесить веером, но, выглянув краешком глаза из-за раскрытых створок опахальца, на лице жезлоносца уследила лукавица едва заметные капельки пота и сердцем постигла, что избрано им. Семь лун пролетела и юных свела та же фигура танца. Щелкнул веер привычно, вскинулась бровь жезлоносца, и в этой вскинутой брови постигла прелестница сердцем всю грядущую жизнь. С вами слушали арию для африканских пленников из оперы «Рамо Галантной Индии», дирижер Жан-Франсуа Паяр, и это запись 1974 года. Во французской опере вообще ориентальная традиция давняя. Она возникла еще у Люли, отношение к восточной музыке, потому что в комедии «Мещанин во дворянстве» Мольера есть игра в то, что главного героя как бы превращают при помощи восточных процедур в какого-то дворянина восточного. И там уже возникла эта восточная музыка. Люли-то сам был итальянец, который приехал во Францию, чтобы для них создать французскую оперу, и создал ее. Был очень талантливым, гениальным человеком, но был еще и страшным интриганом. Ну, вот тут его интриганство пригодилось, потому что здесь впервые во французской опере зазвучала восточная музыка. А у Рамо, который был веком позже, уже в 18 веке, замечательная есть опера «Галантный Индии», которая всякий раз очень интересно ставится, и в частности в Парижской опере тоже, и часто ставилась раньше, когда у барочной музыки не было такого бума, как сейчас он есть. Ну и сегодня тоже, можно сказать, не сходит со сцены. Поэтому мы с вами послушали фрагмент, соответственно, касающийся африканских пленников, а там в этой опере 4 эпизода разные, они про разные, так сказать, племена, про разные восточные или даже, просто скажем, зарубежные истории, потому что есть еще и истории американские. Ну и, в частности, там есть прекрасные совершенно ансамбли хор «Forêt paisible», который, если вы его никогда не услышали, то услышите и будете бубнить, потому что это прямо чудесная такая мелодия, и все, кто играет Рамо, включая, конечно, Теодора Куренцеса с его знаменитым концертом Рамо, не может обойти эту музыку стороной, и кто ее только не исполнял. А мы с вами послушаем довольно давнюю запись 1974 года с того же диска, что и предыдущий фрагмент, и это будет фрагмент из оперы «Рамо. Галантный Индии», дирижер Жан-Франсуа Паяр. какое лицо, какая душа у восточного человека, чем он отличается от европейца. Вот какой вопрос, наверное, задавали. И начал создаваться такой мифический образ восточного мудреца или восточного человека, который глубже и в чем-то тоньше западного человека, европейца. Вообще считается, что в 1850 году в Европе началось движение, которое называлось экзотизм в опере, когда вот такие восточные сюжеты в сравнении, и чаще всего сравнение восточного и западного, очень активно проникали на западную сцену, на оперную сцену. Но и до этого были такие случаи, и в частности у Моцарта, конечно, есть опера «Похищение из Сераля», в которой этот вопрос ставится очень остро, потому что есть паша Селим, во дворце которого и происходит действие, и у него рабами служат европейцы, и он, казалось бы, очень мудрый человек, и он силком не принуждает Констанцу отдаться ему, стать его возлюбленной, и в конце даже проявляет такую душевную щедрость, но, тем не менее, все равно в любой постановке «Похищение из Сераля» обязательно ставится этот вопрос. И иногда бывают такие случаи, когда Констанца душой выбирает пашу Селима, а вовсе не своего возлюбленного из Европы Бельмонта. Я видел такие спектакли, когда она уезжала с Бельмонтом в конце абсолютно с опрокинутым сердцем. Но в опере Моцарта «Похищение из Сераля» есть хор во дворце паши Селима. Давайте его послушаем. Это дирижер Колин Дэвис и запись 1978 года. Видите, жизнь идет дальше. В нашей стране происходят разные очень драматические события. Пандемия идет дальше. Болеют и умирают. У меня знакомые, близкие знакомые. А мы с вами продолжаем слушать музыку в воскресенье вечером в течение 2 часов. У Россини есть опера «Итальянка в Алжире». В Алжире, где, конечно, должна звучать восточная музыка. И главный герой тут Мустафа, который влюбляется в итальянку Изабеллу и хочет отказаться от своей жены, предлагает ей руку и все на свете. Но эта опера Россини широко ставится и в наше время. и сравнительно недавно ее играли и в Зальцбурге, и Изабеллу пела Чичилия Бартоли, Оскар Абдразаков пел Мустафу, и замечательно его и играл тоже. А мы с вами послушаем как раз ансамбль и хор, и это будет Мустафа и его жена Эльвира из оперы «Итальянка в Алжире» Россини, и здесь будут петь Марио Петри и Джулиано Товолочини, дирижер Карло Франчи, и это запись 1968 года. Delle donne l'arroganza, il potere, il fasto insano, il potere, il fasto insano. Qui da voi pretende Mustafa, sì, sì, qui da voi sotto in vano, lo pretende Mustafa. Мы с вами слышали эту музыку, красивую музыку, россиниевскую музыку. Ну, никакой тут восточности, мне кажется, мы не заметили. И все украшения, они просто белькантовые украшения, которые красиво или не слишком красиво выпивают певцы. Нам это сегодня не так важно. Нам важно с вами почувствовать, что такое восточное в европейской опере. У Россини была еще опера «Турок в Италии». Там, наоборот, все вокруг были итальянцы и один турок, только среди них себя устраивал и пристраивал. Ну, тоже ничего такого особенного восточного мы там не углядели. И, мне кажется, будет и не так нам важно в этом разбираться. Ну, может быть, в Европе в это время как бы сопоставление себя с восточными людьми было не таким важным, как потом стало 1850 года, когда и начался вот этот экзотизм. А в России интерес к восточному был всегда, с самого начала возникновения русской оперы, конечно, в «Иване Сусанине», в «Жизни за царя», там есть поляки, враги, которые врываются в русскую деревню и прочее, все мы это знаем. А вот в «Глинкинском Руслане и Людмиле» есть Черномор, который совершенно явно имеет восточное происхождение. Замечательно, «Марш Черномора» играл в свое время Евгений Колобов, когда делал полуконцертное исполнение Руслана и Людмилы в концертных залах, и как он играл этот «Марш Черномора», как он его играл, в смысле, как актер играл, совершенно потрясающе, потому что как будто Черномор был рядом, и он ему подыгрывал и хотел войти в его доверие. Но записи этой нет, и мы с вами послушаем запись оркестра Большого театра, дирижер Юрий Симонов, это запись 1979 года, и это будет «Марш Черномора». Кажется, тут много издевки и очень большой иронии, издевательства над этим образом, и прямо мы эту длинную-длинную бороду как будто бы перед собой видим. В «Руслане и Людмиле» есть и замечательные танцы при дворе Черномора, восточные танцы, и мы с вами их послушаем, потому что они очень хороши, и я очень люблю эту оперу Глинки, и мне очень жаль, что потрясающий спектакль Дмитрия Чернякова, который вместе с Владимиром Юровским в свое время поставил на сцене Большого театра, что он больше не идет, потому что этот спектакль был с пушкинским взглядом, с пушкинской интонацией и обладал большим обаянием. Ну, что-то там не сложилось с публикой, в общем, почему-то его потом перестали исполнять, и это очень жаль. А мы с вами сейчас будем слушать «Восточные танцы» из Руслана и Людмилы, и это будет тоже оркестр Большого театра, дирижер Юрий Симонов, запись 1979 года, и сначала это будет турецкий танец. Следом за ним идет арабский танец. И, конечно, я хочу обратить ваше внимание, я недаром на Глинке так сосредоточился, потому что опера эта полна чарующих, совершенно обаятельнейших мелодий и внутримелодических мыслей, я бы сказал, потому что Глинка – это тот композитор, который внутрь своей прекрасной мелодии мог упаковать очень серьезную и какую-то, я бы сказал, далеко идущую мысль. Арабский танец. Thank you. был арабский танец, и теперь следом идет лезгинка. И еще раз хочу обратить ваше внимание, как это все одно за другим движется, как это прекрасно в какой-то своей структуре существует. И, конечно, я хочу даже извиниться перед вами, потому что я не всегда, не так часто заставляю, соблазняю вас слушать современную музыку, потому что, может быть, какая-то сосредоточенность должна быть немножко другая. Эта музыка заставляет нас полностью входить в нее, и если там нет мелодии, то мы разбираемся в совсем других вещах, мысль упакована совсем по-другому музыкальная. А здесь, да, в этой музыке ее как будто бы легко слушать, но вместе с тем все равно в этой легко слушаемой музыке очень много мудрости и глубины. Это не надо забывать. Это была лезгинка, восточные танцы из оперы Глинки Руслана и Людмила, но мы с вами помним половецкие пляски из оперы Бородина «Князь Игорь», и, конечно, эти половецкие пляски и весь акт в «Стане половцев» играет очень серьезную роль в опере Бородина «Князь Игорь», потому что музыкально он как будто бы занимает центральное положение, и это действительно что-то совершенно феноменальное. И в постановке Фокина «Половецкие пляски» в свое время в русских сезонах дягилевских в Париже стали абсолютной сенсацией, и это было понятно, почему, потому что, конечно, здесь какая-то гигантская энергия сконцентрировалась. Тут можно долго разговаривать, почему у Бородина это так здорово получилось, но это дело даже и не в русской истории, и не в том, что у нас было татаро-монгольское иго, и что на нас печать этого татаро-монгольского ига до сих пор остается, но это даже более сложное в культурном отношении история. А мы с вами давайте послушаем не «Половецкие пляски», а начало «Половецкого акта» с соло «Половецкой девушки». Это будет Лилиана Барева, и это будет запись 1966 года, дирижер Ежи Семков. А я хочу только вспомнить «Половецкий акт» в постановке Дмитрия Чернякова, которая была сначала в Метрополитен опера, а потом была в Амстердаме. И это акт, идущий на фоне цветущих маков красных, огромного поля, луга этих маков. И это воспринималось в контексте этого спектакля, в историческом контексте, это воспринималось как будто бы красная революция, которая все перечеркнула, уничтожила. Поэтому потом надо было думать, как же восстанавливать все в России. Ну, рано или поздно в нашей стране надо будет думать следующим поколением, как тут все надо будет восстанавливать. Ну, пока мы утешаемся тем, что человеческий потенциал у нас есть немыслимый. А мы с вами послушаем фрагмент из оперы Бородина «Князь Игорь». Thank you. И есть еще одна опера у русских композиторов. Это, конечно, «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова. Здесь, как и в «Руслане и Людмиле», опять в основе произведения Пушкина, хотя здесь и либретто очень дописано и очень умело было дописано, но здесь «Шамаханская царица», которая является, ну, она, скажем прямо, не самое добро воплощает в себе, хотя, собственно говоря, здесь добро мало кто воплощает, и Дадон, который сидит на русском троне, он тоже, конечно, такой царь очень странный, и я помню постановку Кирилла Серебренникова в Большом театре на Новой сцене, где Владимир Моторин исполнял Дадона, и у него была сцена, когда он полуодетый в семейных трусах поворачивался спиной к залу и тряс попой, и это было воплощение того, прямо десакрализации, можно сказать, помещения оперного театра, когда царь тряс задницей, извините. Но сегодня нам нужна, конечно, «Шамаханская царица», и это будет Клара Кадинская, и это будет запись 1968 года, дирижер Евгений Акулов.
Край родной ты.
Да, шамаханская царица своим колоратурным сопрано должна перечеркнуть низкий бас додона, а там есть еще звездочет, у которого от контру, то, что называется по-французски, тенор, который берет очень высокие ноты, тенорина его называют. Но мы оставим позади русские оперы «Золотой петушок» 1908 год, а последний у нас сегодня в нашей перспективе опер на восточные сюжеты, экзотические сюжеты, будет опера «Подмавати» Русселя, французского композитора, который написал эту оперу. Она была готова уже перед началом Первой мировой войны, но закончил он ее в конце концов в 1918 году. И есть запись этой оперы. Она, действие происходит в Индии. Руссель действительно ездил в Индию и проникся атмосферой этой страны. И там действие происходит между индуистами и мусульманами, и главная героиня Падмавати кончает с собой после того, как ее муж пал на поле брани, и она должна стать наложницей мусульманина. Это запись, в которой участвовали Мэрилин Хорн, Николай Гедда, Жозе Ван Дам, дирижер Мишель Пласон, и мы из этой записи 1983 года послушаем с вами вступление. Итак, мы с вами послушали фрагменты из европейских опер, французских, итальянских, русских опер, которые связаны с ориенталистикой, с взглядом на Восток. А во второй части Константин Никишин представит нам альбом Жорди Савала «Ибн Батута. Путешественник по миру ислама». После новостей мы с вами встретимся.
Клуб Алексея Парина.
Я обещал вам, что во второй части будет что-то совсем новое. В первой части мы с вами какие-то вещи знакомые слышали, а в этой части будет новый диск, который называется «Ибн Батута», и у него подзаголовок «Путешественник исламский». И представит нам сегодня этот диск, или, вернее, этот альбом, Константин Никишин, которого вы знаете по нашему оперному клубу, и он подготовил всю программу по этому альбому. И я с удовольствием послушаю, потому что, мне кажется, в этом альбоме очень трудно разобраться. Кто такой этот Ибн Батута, Костя?
Добрый вечер. Ибн Батута – это человек, современник Марко Поло, более или менее человек, живший в XIV веке в исламском мире. И недаром он назван на этом диске путешественником по миру ислама. Потому что в течение своей жизни, 70 с лишним летней, он объехал весь тогдашний исламский мир. А тогдашний исламский мир простирался от Северной Африки, от современного Марокко, и далее на восток, по северу Африки, по Пиренейскому полуострову.
Там на... тоже тогда много было.
Да, на Ближний Восток, и дальше на восток, вплоть до Китая. На юг в Африку, на юг в Индию.
А в Китае тоже был ислам?
И Китай был под влиянием выросшего бурно ислама в то время. И Ибн Батута, путешествуя, познавая мир в терминах пророка Мухаммеда, побывал везде. И кое-где не по одному разу. Какое отношение это имеет к новым дискам?
Да, к музыке.
Какое
Потому
отношение...
что это же музыка, да?
Это музыка. Ну, что здесь можно сказать, что вообще диски, альбомы, которые выходят сегодня на рынок, они бывают нескольких таких больших категорий и типов. Бывают просто диск, посвященный какому-то произведению одному. Вот там недавно мы слушали «Агриппину Генделя».
Да.
От начала и до конца тематическое произведение. Бывает...
Сольная программа какого-нибудь певца или музыканта.
Бывают сольные программы какого-то певца или музыканта, все теноровые арии, которые поет...
Да.
Не знаю кто.
Да.
И бывает еще одна категория – диск, альбом, связанный какой-то общей темой. Это часто бывает оригинально, это часто бывает интересно, это способность исполнителя или ансамбля, или певца представить что-то своими глазами и часто найти что-то редкое, то, что мы... видим не каждый день, и то посмотреть на мир под таким углом, под которым мы на него не смотрим. Здесь мы, мне кажется, не сказали, кто еще, кто, собственно,
да,
сделал,
кто, собственно, сделал этот диск.
Кто, собственно, сделал
что
это.
Очень важно, и для многих будет это имя очень важное.
Этот диск записал, начиная с 2014 года, Жорди Саваль, известный нам в Москве, которого мы слышали, правда, здесь не с такими экзотическими программами, какой мы... послушаем
сегодня. Да, сегодня, да.
А с более... мы слышали его с более классическим репертуаром и привычным нам. Этот диск записал Жорди Саваль со своим ансамблем «Эсперион 21», где 21 означает век.
Да.
Ансамбль переименовался с наступлением нового тысячелетия.
Да.
И этот диск, точнее, даже два диска, посвящены музыке, характерной для стран и мест, которые Ибн Батута, путешественник по исламскому миру, видел и слышал.
А он-то сам был арабом? Кем он был?
Он родился в городе Танжер на территории современного Марокко. Кто он там был вот физически и генетически, конечно, мы не можем понять, но он относился к этой исламской цивилизации, культуре. Вообще происходил из... как, естественно, тогда религиозной семьи. Его отец был исламским судьей. И сам Ибн Батута, помимо того, что он очень любил путешествовать, он тоже строил карьеру исламского судьи. И в качестве такого судьи поработал и в Индии поработал, и в Центральной Африке, с тем, возможно, чтобы потом получить такую же позицию у себя на территории современного Марокко.
Значит, он к музыке непосредственного отношения не имел.
К музыке непосредственного отношения он не имел, да. В чем идея Жорди Саваля и его ансамбля «Эсперион»? Это специализация на старинной и отчасти национальной музыке и попытка воспроизвести звучание этой музыки силами имеющихся сегодня как старинных европейских инструментов, так и старинных национальных инструментов, которые много где вот по этому широкому ареалу существуют и сейчас, и мы, побывав, ну, самое простое, в республиках Закавказья, можем послушать национальные ансамбли, национальные оркестры, где вот эти старые, на самом деле, по факту и по духу инструменты живы до сих пор, и это достаточно легко. Помимо этого, важно сказать, что, конечно, нотная запись национальной музыки – это и сегодня достаточно экзотическая
история. Это хитрая вещь.
Это сегодня достаточно экзотическая история. Тут можно спорить о том, можно ли это вообще записывать нотами и исполнять ноту в ноту или нет.
И кроме того, тут еще история, насколько это исторично, и сколько времени это живет, и как это передается, как обычно во всем, так сказать, устном творчестве, что называется.
Да, и поэтому, когда мы слушаем Жорди Саваля, и он сам в сопровождающем буклете к дискам об этом пишет...
Это прямо огромная книга, она на нескольких языках, но это здоровенная толстая книга.
Жорди Саваль пишет, что, конечно, мы опираемся на национальную традицию и импровизируем. Так, как импровизационно эта музыка и должна была звучать тогда, в XIV веке, и поэтому, рассуждает он, наверное, она похожа на ту музыку, которая звучала тогда.
Это обычные рассуждения любого аутентиста, потому что даже играя Баха, все равно нельзя сказать с уверенностью, что он именно так и звучал, как это делает конкретный человек.
Да, это точно проверить мы не можем. Но что мы можем сделать? Мы можем услышать мелодические мотивы соответствующих стран, которые присутствуют там сейчас, и понять, что они сильно отличаются от того, что мы привыкли слышать, имея дело с европейской музыкой последних 4-5 веков.
Да, да.
Арабская музыкальная культура все-таки другая, и до сих пор она не похожа на европейскую. Во-вторых, мы можем услышать музыкальные инструменты, непривычные нам по европейским классическим ансамблям.
Ну вот у нас с вами один из первых опытов совместного восприятия музыки была иранская музыка, которая нам показала действительно в том виде, в котором она сегодня есть или вчера была, что это совсем другая музыка.
Да, 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 совершенно точно. Значит, когда был сделан диск? Он состоит из двух записей. Одна была сделана в Абу-Даби, в по-настоящему арабском мире, в 2014 году. Вторая часть была записана в Париже в 2016 году. И в 2019 году диск вышел. Собственно, его можно купить, послушать, посмотреть на современных сервисах практически везде. А полагается начать с настройки.
Да.
И в качестве настройки прозвучит несколько строк из арабской так называемой басмалы, которая предваряет суры из Корана. И с этих же слов начинается призыв муэдзина на молитву. Текст.
Да.
Две строки прозвучит. «Аллах велик, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха».
أشهد أن لا
Это не музыка.
Да.
И ни в коем случае муэдзин, призывающий на молитву, не должен эти слова произносить как нараспев, петь, как музыку и как петь. Mm. Это важное требование. Вот. Но это позволяет почувствовать дух.
Mm-hmm.
Что еще интересного есть на диске Жорди Саваля? Разные языки,
mm-hmm.
на которых разговаривал мир и тогда в XIV веке, когда по нему ездил Ибн Баттута, mm-hmm. и на этих языках разговаривает мир и сейчас.
Mm-hmm.
И...
А вся композиция, простите, что я перебиваю, она самим Жорди Савалом сделана, да? Вот все вместе, как конструкция.
Идея такая, что мы вместе с Ибн Баттутой путешествуем по его маршруту. Маршрут такой, что он стартовал с территории современного Марокко с целью сделать хадж, что полагается каждому правоверному мусульманину, поехал в Мекку. По пути он, естественно, проехал всю Северную Африку, останавливался в Египте, потом поехал в Палестину, потом поехал в Сирию. Я сейчас просто очень быстро эту историю расскажу. Дальше он оказался в Мекке, совершив первый хадж. Потом поехал в Персию и в Ирак современный. Потом снова вернулся в Мекку. Потом сел на корабль и поплыл по берегу Восточной Африки в сторону Занзибара, место приятного для слуха русских туристов сегодняшнего дня.
Да.
По дороге останавливался на территории Сомали, был на территории современной Кении, приехал в Занзибар. Побыл там и стал возвращаться снова в Мекку. Побывал в Персидском заливе. Вернулся в Мекку. Дальше отправился в сторону Индии, к султану в Дели. Но по пути в Дели он заехал и на территорию Малой Азии, побывал в Константинополе и поехал на восток. Предполагается, и вроде как это подтверждается, что он был на берегу Черного моря и видел Волжскую Булгарию. Дальше он оказался в Афганистане. И в конце концов приехал в Индию.
Огромный путь, огромный.
В конце концов приехал в Индию. Но это еще не конец, потому что...
Он еще у нас там в Испании должен оказаться, да?
Да, в конце концов он окажется в Испании, да.
Да.
А после этого Ибн Баттута поехал на юг Индии с целью отправиться на Мальдивы. Еще одно приятное русскому туристу название.
Да, какие у него широкие интересы были.
С некоторыми приключениями добрался туда, заехал на Шри-Ланку. И дальше поехал на восток, поплыл, по-видимому, в сторону Бенгалии, Бирмы, Суматры и оказался на юго-востоке Китая современного. Дальше вопрос, доехал ли он по земле до Пекина или нет. Фактических подтверждений нет. И вообще считается, что писатели XIV века и путешественники добавляли некоторые детали в рассказы о своих путешествиях, но проверить их было некому. И... Поверим Ибн Баттуте, в общем...
А он рассказал об этом, обо всем. Он написал труд.
Когда он вернулся уже...
Прям совсем уже вернулся.
Когда он совсем уже вернулся и больше никуда не ездил, то местный султан марокканский приставил к нему секретаря-помощника, который слово за слово...
А сколько ему лет было, когда он вернулся?
Он вернулся... в 1355 году, а родился в 1404. То есть 50 лет ему было.
А, ну да, долго он ездил.
Так прожил он 70 лет. Ездил фактически всю активную жизнь. Мы остановились на Китае. Из Китая снова возвращается Ибн Баттута в Мекку. И уже вот тогда он отправляется назад в Марокко, потом на территорию современной Испании, в Гренаде. И под конец, финальным аккордом, так сказать, он в Африке пересекает Сахару и оказывается на территории современного государства Мали, что, конечно, совсем непривычно русскому туристу и вообще европейскому человеку сегодняшнему. Ну и в середине XIV века оказывается в Марокко. Умер Ибн Баттута в 1377 году в Марракеше. Вроде как.
Уважаемый всеми.
Да, даже можно на место, где он похоронен, посмотреть.
Мы должны слушать музыку.
Мы должны слушать.
Или языки.
Мы должны слушать музыку. И музыку, и языки.
Да.
И следующим нашим языком, и следующей нашей музыкой будет греческий плач на греческом языке. Такая печальная песня.
Греки были исламизированы?
Они были под сильным влиянием большого, сильного и мощного арабского мира. Ситуация в XIV веке была такова, что вот это вот основополагающее исламизирующее начало простиралось, во-первых, на огромную территорию и всасывало в себя большие, сильные отдельные цивилизации. Ну, собственно, монголы с этим столкнулись, будучи исходными язычниками. Да. Исламский стержень они в себя...
Ну, греки потом долго были под турками,
Да.
И поэтому, конечно, у них даже до сих пор в культуре много этих элементов.
Да, они были под турками, и надо слушать турецкий язык.
Да.
Теперь атаманская песня «Восхваление султана». «О, султан, ты врачеватель моих болезней». Ты душа изможденного тела.
Ансамбль «Эсперион» исполняет вот это, или это они? Это когда записано, в 14-м или в 16-м?
Это записано в 14-м году, эта часть.
Ага.
Значит, здесь устроена следующим образом структура. Ансамбль «Эсперион» дает большую оркестровую поддержку там, где она нужна, и мы сейчас это услышим очень скоро.
Угу.
А в сольных номерах,
да,
назовем это так,
да,
выступают, возможно, местные, угу, люди, владеющие техникой,
профи такие, да,
владеющие вот техникой игры на этих музыкальных инструментов. Вот здесь мы слышали два струнных,
да,
уд и канун. Вот такие восточно-арабские варианты. И, конечно, на языке оригинала поет человек, владеющий этим,
понятно,
языком оригинала.
Понятно.
Ну, здесь, соответственно, мы слышали турецкий язык. Давайте послушаем танец арабский,
угу,
который, по легенде, сопровождает посещение Ибн Батутой Мекки.
Угу.
И послушаем немножко голос диктора, который на арабском,
угу,
рассказывает впечатления Ибн Батута,
угу,
Ибн Батуты о том, что он видел.
А это на протяжении всего альбома сделано, вот эти впечатления Ибн Батуты,
да,
на арабском, да? Это как бы такая, как аудиокнига в некотором смысле.
Немножко,
да,
похоже это на аудиокнигу. Есть вставки на языке зрителей, в арабской части говорят на английском,
ага,
а иногда на арабском,
ага,
а во французской части говорят на французском.
Ага, понятно.
То есть зрители, которые...
Зрители сегодняшние.
Зрители, которые видели это вживую в зале, когда делалась эта живая запись, они видели рассказчика, который позволял понять, о чем идет речь и, собственно, в чем дело. Еще немножко арабской музыки.
أكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الجوارب وكان أبو العباس بن مرزوق يطوف حافي القدمين فأحببت أن أطوف معه فوصلت المطاف وأردت استلام الحجر الأسود فلحقدي لهب تلك الحجارة وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر فما وصلته إلا بعد جهد عظيم ورجعت فلم أطف ورجعت أجعل عباءتي على الأرض وأمشي عليها حتى بلغت الرواق
У меня, как у европейского человека, знаете, какую-то вызывает ассоциацию? Как будто я слушаю фрагмент «Царя Эдипа» Стравинского, где рассказчик на языке страны, нам обязательно на языке страны, рассказывает то, что происходит в этом произведении, которое поется на латинском языке. И вот как будто бы нам вот это вот подается. Очень интересно. Интересная ассоциация.
Да, здесь звучит... классический коронический арабский,
uh-huh,
на котором в жизни никто не разговаривает,
uh-huh,
на котором можно говорить со сцены или выступать диктором по телевидению.
Но арабы любые его поймут.
Арабы любые его поймут, uh-huh, потому что это классический, uh-huh, высокий,
да-да-да-да,
язык.
Хохдойч.
Как говорится, хохдойч. Да, на улице, на рынке звучит другой
язык. Ни в одной стране ты это не услышишь.
В жизни не услышишь. В жизни не услышишь. И не поймешь, зная вот этот язык, о чем говорят
вживую.
О чем говорят вживую. Да, в этом большая сложность погружения в арабский. Так, наконец-то мы...
Это говорит Костя, который учил арабский. Я вам поясню, да.
Мы должны услышать весь ансамбль, тоже с арабским мотивом, а дальше тоже с арабским мотивом.
Oh, محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
У меня, знаете, какая ассоциация возникла? С похищением из Сарали. Это подвыпивший Асмин. Такой, какая-то гулянка у них пошла. Очень-очень как-то это, Моцарт на это похоже, чего-то такое сделал. Очень симпатично.
Вообще, очень интересно сравнивать вот это современно понятное восточное звучание, которое и 3 века назад таким было.
В этой ориенталистике всей.
Да, с тем, как это потом отражалось в европейской музыкальной культуре.
Да.
Что из этого похоже, что из этого не похоже, что представляет собой, не знаю, там, барочную оперу на ближневосточный сюжет.
Как это было? Ну, как-то они там не заботились, как правило, не заботились.
Так, еще немножко арабского мира. На этот раз инструментального, снова полными силами ансамбля Жорди Саваля. Это иллюстрация битвы между атаманами и византийцами.
Это музыка светская, правда? Вот и предыдущие, и это музыка светская. А то, с чего мы начинали, из призыва, да, это музыка духовная. На этом делает акцент Жорди Саваль, что такое... Потому что вот эту светскую музыку мы легче воспринимаем, она нам на что-то больше похожа. А музыка духовная, она... особая, она нас как-то по-другому настраивает.
Музыка духовная действительно особенная, и Жорди Саваль на этом сильно не акцентируется. Да, в том, что мы слышим, безусловно, есть религиозные элементы и формулы, и призывы, и упоминания пророка.
И вот в этой светской тоже?
В светской тоже. Тоже кое-где это есть, но действительно оно скорее вот такое... танцевально-праздничная.
Ну да, это я спрашиваю про то, что в европейской музыке как-то мы это же различаем, да? Это как-то у нас установка самой музыки, она нам сразу дает ключ, правда? А здесь, наверное, он как формально, как музыкант просто к этому подходит и особенно не различает.
Да, при том, что исламская духовная музыка – это сложная материя. Вообще, да. Насколько она может быть музыкой и называться
именно,
музыкой,
именно.
А не чтением коранического текста нараспев,
конечно.
Но не по нотам,
конечно.
И не таким образом, как это принято в европейской традиции.
Да, да.
Дальше я предлагаю продолжить движение по арабскому миру, по дороге в Китай, в который мы, в конце концов, приедем, и послушать суфийский танец,
да.
Что тематически больше связано с религиозной темой,
конечно.
С мистикой,
конечно.
С суфийским учением. Ибн Баттута, конечно, сталкивался с этими практиками во время своего пути на восток. Кто такие суфисты? Были фактически создатели орденов, похожих немножко по образу на монастыри,
да.
Со своими уставами, со своими традициями,
да.
Со своими особенностями, которые сначала в X-XI веках достаточно сильно конфликтовали с властями официальными исламскими, а потом постепенно стали проникать друг друга и интегрироваться в обычную стандартную религиозную жизнь. Mm-hmm. Тактика Ибн Баттута была прийти в этот монастырь,
да.
Познакомиться, подружиться, пожить и поработать там, и покормиться и пристроиться к каравану, который едет из точки А в точку Б.
Понятно.
С тем, чтобы продолжить свой путь. Суфийский танец снова нам не будут петь, будут играть на флейте персидской, так называемом «Найе», и бить в персидский барабан «Тамбак».
И дервиши при этом будут крутиться.
Это можно себе представить.
Да.
Thank you.
Знаете, я религиозно настроенный человек вообще. Это меня музыка затягивала. И я уже даже понял, что я бы как дервиш мог бы начать кружиться, там крутиться. Потому что вот то, что мы до этого слышали, эти танцы, да, какая-то там другая идея внутренняя была. А здесь нас все время строят в определенном смысле. И эта флейта нас строит очень сильно. И как-то я этому поддаюсь.
Я соглашусь. Что интересно, конечно, что мы сейчас слушаем немножко географически разные треки. Вот эта часть больше связана с таким классическим суфизмом, который сейчас находится на территории современной Турции, в городе Конья, в центре Малазийского полуострова. То, что мы слушали до этого, скорее относится к Ближнему Востоку и к такому классическому арабскому миру. Ну что же, дальше мы должны оказаться в Китае и, как говорится, поставить галочку вместе с Ибн Батутой, что мы туда добрались и там побывали, послушать два традиционных китайских музыкальных инструмента, услышать композицию с условным названием «Ручей и гора», услышать традиционную музыку юго-восточного Китая, услышать два музыкальных инструмента, оба струнных, так называемую пипу и так называемый жанг.
Эти оба инструмента?
Оба. По-другому звучит.
По-другому совсем.
По-другому.
Да, у нас совсем другие какие-то эмоциональные даже связи возникают, совсем другие.
Другая культура, другая традиция. Это настоящие китайцы играют на настоящих китайских инструментах. И мы, в общем-то, готовы почувствовать поэтому, что мы оказались в другой части мира. Несмотря на то, что это был дальний кусок исламского мира, он был очень дальний, который, конечно, пересилил.
А, Костя, а что значит? Вот мы переходим из одной страны в другую, у нас возникают совершенно разные эмоции. Что это значит, что у всех людей в каждой стране своя гамма эмоций? Что это значит? Или эмоции-то у нас более-менее у всех людей одинаковые? Нет?
Эмоции более-менее одинаковые. Получается, что мы музыкально можем их сформулировать и выразить по-разному.
Да, да.
И это вообще глубокая мысль, которая позволяет почувствовать себя человеком.
Именно.
С одной стороны, европейским, с другой стороны, ближневосточным, с третьей стороны, китайским. И свои чувства и переживания отобразить звуково.
Да, и это означает для нас сегодня, что мы, ну, настраиваясь на какую-то другую музыку, мы тоже можем попытаться войти в то, как эти чувства испытываются тамошними людьми, исходя из совершенно другого музыкального опыта.
И это может быть для нас очень непривычно.
Очень, конечно.
Очень непривычно. Вот то, что мы слушали до этого, оно для нашего европейского слуха непривычно и нетипично.
Конечно, сейчас мы что-то можем придумать себе из того, что нам знакомо, а вот в китайской, например, ничего не возникает. Как-то мы отдельно это совсем воспринимаем.
Сейчас мы вернемся в европейскую традицию и послушаем несколько европейских мелодий, сначала византийскую, христианскую.
Время как-то стремительно очень идет, потому что сначала как-то мы в это вживались, а теперь уже вжились. И, увы, передача, этот второй час, он как-то стремительно идет к своему концу, увы.
Да, давайте в заключение еще для Жорди Савара, который родом из Каталонии,
да,
и, собственно, ансамбль каталонский, послушаем каталонскую песню, также попавшую на этот диск. Почему? Потому что Ибн Батута на каталонском корабле плыл из Марокко на Сардинию.
Имеют право.
Имеют право. Еще один язык, который не каждый день мы слышим.
Zaregas, si os en querer podrán ser perdonat, tan se notada ben, cuidat per ser busquenats, tan xines a vos trobar. Hombre y aren, tan sense us no creador, que ens no son amor, ens gantem a
Задушевная песня, очень как-то нам сразу потеплело, да.
Мы оказались в европейской традиции, наше да, ухо привычно к этому.
Да.
И мы снова вернулись в зону комфорта.
Да.
Тем не менее, завершить нужно
да,
все-таки арабским да, мотивом в честь Ибн Батуты, который да, вернулся после да, своих
и последние 20 лет у себя на месте прожил.
И жил у себя на месте, поэтому завершаем арабской песней. Спасибо.
أنا مني فياش أشعلي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أنا مني فياش أشعلي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام رزقي لاش والخالق يرزقني
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что был рассказ Константина Никишина об альбоме Ибн Батута «Путешественник по миру ислама», который записал ансамбль «Эсперион 21» под управлением Жорди Савалы. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.